Их не три версии, а четыре версии. Я недавно узнал, что еще четвертая версия есть. Она очень похожа на первую версию.
Чего версия? Какой история?
Как явился Господь Джаганнат.
Вот мы говорили о том, что была битва между ядовами. Кришна устроил таким образом, что они поссорились и перебили друг друга металлическим тростником. Помните эту историю, когда Самба пришел к мудрецам, и его друзья спросили у мудрецов, там был, кстати, Нарада Муни. Самбу переодели в сари и задали вопрос. Вот эта девушка, она очень стесняется, и Самба давился от смеха, он просто сдерживал смех, закрыл лицо сари и просто вот так вот зажимал свой рот, чтобы не расхохотаться. Его друзья спросили, эта девушка очень скромная, очень смущенная. Она хочет задать вопрос, но стесняется. Кого она родит? У нее под сари была огромная булава. И эту булаву мог удержать только мальчик кшатри. Что булава огромная была, представляете, металл такой. Только мальчик кшатри мог удержать. Какой-нибудь мальчик шудра или вайши не смог бы удержать такую булаву. И мудрецы сразу поняли, кто перед ними. И поняли, что над ними просто решили посмеяться. И они очень серьезно ответили. Ты родишь кусок железа, который явится причиной гибели династии Яду. В династии Яду был Кришна. Династия Яду – это Дварака, это вся Дварака. И мальчики перепугались, они поняли, что это проклятие. И проклятие не лично им, ладно бы лично им, проклятие всей династии. В этой династии были сотни тысяч, даже миллионы великих воинов. Они даже не участвовали в битве на Курукшетра, потому что они бы всех разнесли. Они могли разнести все три мира. Там было где-то, мы считали, около 16 миллионов сыновей и внуков Кришны. Это все были величайшие воины. Такие как Самба, такие как Прадьюмна, Анирудха и так далее. Очень много их было. И они прибежали к царю, к Уграсене, и все ему рассказали. И он посмотрел на эту булаву и подумал, видимо, вот эта булава станет причиной смерти или гибели династии. Видимо, кто-то возьмет эту булаву и начнет крушить всю династию. Нужно уничтожить эту булаву. И тогда он издает приказ, чтобы эту булаву напильниками распилили в опилки. И слуги это сделали, и получилась гора опилок. И он приказал эту гору опилок выкинуть в океан, рядом с Дваракой. И слуги выкинули эти опилки в океан, но они не учитывали одной вещи. Это были не обычные опилки, это были опилки, содержащие мощную энергию проклятия брахманов. Поэтому в этих опилках была особая мощь. И остался маленький кусочек железа, и его тоже бросили далеко-далеко в океан. И проплывала рыба. Она подумала, что это какой-то моллюск, и проглотила этот кусок железа. И в этот же день эту рыбу поймал рыбак. И когда рыбак вскрыл эту рыбу, он увидел прекрасный кусок железа. Ну, булавы в то время делали из отличной стали, из отличного железа делали. И он подумал, хорошие получат крючки для рыболовные крючки хорошие получатся. Отдам-ка я кузнецу. И когда он принес кузнецу, кузнец увидел, что это хороший металл. Он сказал, из такого металла крючки не делают. Из такого металла делают булавы, делают мечи. Но на худой конец он маленький, можно сделать хороший оконечник стрелы. И он забрал у этого рыбака этот металл и сделал наконечник стрелы. И пришел охотник, ему очень понравился этот наконечник стрелы, он подумал, о, с таким наконечником можно на тигра охотиться, даже на слона можно охотиться. Вот и взял этот наконечник. Тем временем, пока он покупал наконечник, ядовы решили провести жертвоприношение на берегу моря. Когда проводится жертвоприношение, кшатри оставляют свое оружие, они были без оружия. И на берегу моря было проведено это жертвоприношение – И так получилось, что их напоили рисовым напитком, который прокис и который немножко забродил. И в это время вот эти опилки дали всходы, и вырос тростник. Это был не обычный тростник, это был железный тростник. И вот так вот пьяные кшатрии, когда они собираются, они начинают хвастаться. И когда люди хвастаются, кто-то кого-то задевает. И вот какой-то вот из ядовов кого-то задел. И когда кшатрии начинают ссориться, сразу же все остальные кшатрии принимают чью-то сторону. И так вот двое кшатриев поссорились, и сразу же ядовы разделились. Потому что они все родственники. С одной стороны воин, у него есть братья, у него есть дяди, у него есть деды и так далее. У него есть сыновья. И все приняли его сторону. И другие приняли другую сторону. И ядовы разделились на две группы. И они начали биться сначала кулаками, и кто-то увидел этот тростник. Он показался хороший, прочный тростник. Он взял этот тростник и кому-то нанес удар, и этот удар оказался смертельным. И сразу же, это как вендетта, это кровь за кровь, да, смерть за смерть. Сразу началась смертельная битва, кровавая битва. Там ноги, руки летели, потому что кшатри, они настолько били точно и с такой скоростью, что даже не мечом, а даже тростником могли туловище просто разбить на две части. И Кришна с Баларамой тоже принимали сражение в этой битве. Это был их план, чтобы ядовы должны были уйти. По сути дела, они были бессмертны. Они просто так бы не умерли. И даже сражаться с демонами, какие демоны могли устоять перед ядовом? Не было такой силы, которой могли бы устоять перед ядовом. Они могли перебить, только сами могли перебить друг друга, и все. То есть невозможно было как-то их отправить обратно домой к Богу, только таким способом. И Кришна и Баларама стояли спина к спине и отбивались, и в конце концов последний ядов впал, и остались только Кришна и Баларама остались. И остался возничий Кришны Дарука. И Кришна приказал Балараме отправляться в свою обитель. И сам сел на колесницу вместе с Дарукой и отправился в лес. И в это же время, в то же самое время, в этот лес шел охотник, который купил эту стрелу. Он шел охотиться на оленя. Кришна вошел в чащу, вошел в медитацию и проявил свою четырехрукую форму. И в каждой руке у него были его вечные атрибуты. Это булава, чакра, лотос и раковина. И эти атрибуты приняли тоже четырехрукую форму, потому что это личности. И Дарука все это видел. Он видел, что Кришна – это верховная личность Бога. И Кришна сказал: «Дарука, я ухожу». Я ухожу, и вы найдете меня здесь. Вы найдете мое безжизненное тело здесь. Отправляйся к оставшимся ядовам, к женам, к детям, к старикам, и все им расскажи. И когда Дарука покинул лес, колесница Кришны – это тоже олицетворенная это личность, живое существо. И колесница взмыла в небо, и ушла в духовный мир. И когда Дарука скрылся, в это время приближался охотник. Он уже вынул эту стрелу с этим наконечником, особым наконечником. Он ставил ее в лук, и он чувствовал, что где-то... Вообще охотники и кшатрии, они, знаете, у них... Они такие, как экстрасенсы. Они могут стрелять в темноте. Они не только по шороху, они прям кожей чувствуют, что вот где-то что-то, живое существо какое-то. Они могут с закрытыми глазами, хороший охотник может, или кшатрий, он может поразить животное с закрытыми глазами. Был такой случай, этот случай был во времена нашествия великих моголов, может быть, Аурангзеба, может, еще кого. Один кшатрий, царь, сражался, и как-то получилось, такого обычно не бывает. Но так уж вышло, его взяли в плен. И мусульманский царь сказал: «Я слышал, что ты можешь по звуку попасть в мишень. я хотел бы испытать тебя. И если ты попадешь в эту мишень, я тебя отпущу. И тогда этот кшатри царь сказал: хорошо, возьми тарелку и просто брось ее, и она будет лететь и свистеть. И по этому свисту я определю траекторию этой тарелки и поражу эту тарелку. И мусульманскому царю это понравилась идея. И он сказал: хорошо. Но кшатри сказал: но только одно условие. Когда выпустят эту тарелку, потому что когда выпускают ее, не слышно, как она летит. Потом, когда она уже в воздухе, можно услышать свист. Ты хлопни в ладоши, и в этот момент ее бросят. Ее выпустят. И я ее поражу. Кшатри был очень вдохновленный. И мусульманин подумал: он хочет свободы. Он точно, наверное, попадет. И вот этот царь-мусульманин сделал хлопок, тарелка полетела, стрела вылетела и попала в сердце мусульманину. Глаза его были завязаны. Ему завязали перед этим глаза. То есть он выстрелил на хлопок, хотя расстояние было приличное. И после этого этого кшатрия казнили страшным образом. Но для кшатрии в того времени было самое главное все-таки выйти победителем. Он вышел победителем, потому что он убил этого патана, или этого могола, этого мусульманского царя. Вот кшатрии, вот они вот такие были. Они были очень могущественные. И так этот охотник почувствовал, что за кустами кто-то притаился. За кустами был Кришна. Из-за кустов торчала его розовая пятка. Он подумал, что это мордочка оленя. Он прицелился и выстрелил. Кришна даже не вскрикнул. И когда он прибежал, чтобы схватить свою добычу, он вдруг увидел прекрасную четырехрукую форму. Кришна сидел, от него исходило небесное сияние. Глаза его были широко открыты, и на лице была сладкая улыбка. Стрела вонзилась в пятку, и из пятки текла ярко-красная кровь. У Кришны даже кровь прекрасная. Он весь очень красив. Он даже погибает очень красиво. И тогда этот охотник понял, что перед ним сам Верховный Господь. Он заплакал, бросил свой лук, стрелы, начал просить прощения. «Мой дорогой Господь, я думал, что это олень. Прости меня, пожалуйста». И Кришна сказал: «На самом деле ты выполнил служение, которое было предназначено тебе. И поэтому я тебе очень благодарен. Ты, наверное, не помнишь. Вспомни, пожалуйста, в прошлой жизни ты был воином. Это было всего 20-25 лет назад. И ты был очень хорошим лучником. И на поле битвы Курукшетра, когда Арджуна сражался с другими великими воинами, ты начал выпускать в него стрелы. И Арджуне грозила смертельная опасность. И тогда я не выдержал. Я схватил лук и стрелы и начал осыпать тебя этими луками и стрелами. Я своими стрелами разбил твои стрелы и уничтожил тебя. И перед смертью ты закричал: похоже, что наступил конец дхарме, конец религиозным принципам. Сам Кришна нарушает религиозные принципы. И тогда Кришна ответил, он сказал: ради преданного я готов миллионы раз нарушать регулирующие принципы. Но ты не беспокойся. Очень скоро ты родишься охотником и явишься причиной моей смерти. В следующей жизни ты меня убьешь. И Кришна сдержал свое слово. И мы можем подумать, как так произошло, что стрела Кришне попала в пятку, и это явилось причиной смерти. Ну, на худой конец, сердце или голову бы срубило и так далее. Ну, пятка же. Но дело в том, что не забывайте, что в этой булаве и даже в этом остатке металла заключалась огромная мощь и огромное могущество. Заключалось проклятие мудрецов. И проклятие настолько могущественно, что оно просто входит и разрушает все. И так как это был план Кришны, если бы это не было бы планом Кришны, то стрела бы развернулась бы и уничтожила тех, кто послал это проклятие. Но это был план Кришны, и Кришна принял это. Когда стрела попала, он лег, и он лежал в этом месте. Через какое-то время Дарука привел всю династию Ядавов. Миллионы людей пришли попрощаться с Кришной. И тело Кришны было бездыханное, его нужно было сжечь. К этому моменту уже были сожжены все члены Ядавов, династии Ядавов. Было огромное количество, тысячи и тысячи костров на берегу. И вот быстро собрали костер, прочитали благоприятные мантры, которые прочитали браманы, подожгли костер. Но тело Кришны так и не сгорало. Тело не сгорало, подбрасывали все больше, больше, больше дров, и оно не сгорало. И уже солнце садилось. Дело в том, что по ведическим правилам тело убитого или умершего человека должно сгореть до захода солнца. И вдруг они услышали голос, что не пытайтесь сжечь Кришну, это бесполезно. Просто поместите его на плот и столкните этот плот в океан. И они очень быстро сделали плот, столкнули в океан. И течение подхватило этот плод, и вскоре этот плод исчез. Долго ли, коротко ли плавал этот плод, сложно сказать. Но в какой-то момент, по сути дела, если мы рассмотрим полуостров Индостан, он имеет вот такую форму. И с этой стороны находится Дварака. А с этой стороны находится Бенгальский залив и находится место, которое называется Кшарикшетра. Это место самой богини процветания. Этот плот обогнул весь полуостров Индостан, обогнул мыс Камарин и медленно приближался к этому берегу. В это время один абориген, вождь племени, его звали Вишвавасу. Он вместе со своими подданными пас свиней. И вдруг он увидел, что что-то приближается, и что-то сияет на этом плоту, и он быстро отослал своих подданных, этих свиней, и стал ждать. Когда плот приблизился, он увидел, что на плоту лежит прекрасное божество четырехрукой формы, со всеми атрибутами, сделанное из прекрасного голубого сапфира. И он взял это божество, и он пошел в джунгли, и в джунглях он увидел гору, которая называлась Нила Ачала. Нила переводится «голубая», Ачала переводится «гора». И там он увидел озеро, увидел баньян, и была еще пещера, и он поместил это божество в пещеру. И так как он был не браманом, он даже не знал никакие мантры, ни правила, у него не было никаких параферналий, он сам придумал способ поклонения божеству, сам придумал мантры, и в течение долгих-долгих лет поклонялся Ниламадеве. Тем временем столица всего мира была в Авантипуре. Императором всего мира был царь Индрадьюмна. Я рассказывал о том, что царь Индрадьюмна в прошлой жизни был обычным горожанином. И однажды вечером он шел по городу и вдруг услышал какой-то шум, пение, праздник, огни. И он приблизился, и он видел, что какой-то праздник происходит. Божество Вишну находится на прекрасном алтаре. И люди стоят в очереди, как вот мы стояли в очереди. И зажигали светильники и предлагали Господу вот так вот семью взмахами. И он подумал, что это благоприятно, и подумал, что я тоже это сделаю. Он тоже предложил семью взмахами. И через некоторое время он оставил тело. И в следующей жизни он стал великим преданным, императором всего мира, царем Индрадьюмной. Раньше императоры правили всем миром, то есть всей землей. И весь мир был разбит на вассальные государства, эти вассалы подчинялись императору, и он был императором. И он был очень благочестивым, и он постоянно думал, где же то место, где я могу получить даршан Господа. И он постоянно принимал у себя паломников, принимал браманов, и браманы пели гимны. И однажды он позвал таких браманов. Браманы пели гимны. И пришел один нищий странник. У него на голове были дреды, длинные дреды. Вот, и эти дреды были собраны в пучок и сверху замотаны вот в такой вот колтун большой. И царь Индрадюмна задал браманам вопрос, сказал, где же найти это божество, где же оно находится, божество Кришны, получив даршан которого, можно освободиться от всех грехов. И тогда этот странник сказал, дорогой царь, я скажу, что это божество находится в месте, которое называется Шри Кшетра. Шри – это чье имя, кто знает? Это Лакшми, имя Лакшми, богиня процветания. И он сказал, что это место находится на северо-востоке Бхаратаварши. И ты можешь отправить туда гонцов и найдешь это божество. И все это слышал министр, и министр уже готов был издать приказ, но вышел его брат. И брат министр был браманом. Его звали Видьяпати. И Видьяпати сказал, мой дорогой царь, я очень вдохновлен этой идеей найти это божество. Я отправлюсь в это место, и я найду это божество. И Видьяпати один отправился в это место. И он шел очень-очень долго. И в конце концов, вдруг в лесу он шел сквозь джунгли, он был весь расцарапанный, одежда его была порвана, он очень устал, ему хотелось отдохнуть, ему хотелось пить. И вдруг он услышал в лесу чьи-то голоса. И он увидел людей, одетых в шкуры. Это были аборигены. Они увидели аборигены в то время, это у нас аборигены, они не понимают, кто такой, что у нас аборигены, ничего не понимают. Но в то время аборигены сразу признали в нем брамана. Признали в нем брамана, выразили ему свое почтение. И он сказал, что я хочу принять омовение, я хочу есть, пить, я хочу отдохнуть. И тогда вождь этого племени Вишвавасу сказал, ну, пройдем в наше племя, где мы живем. Вот и там были дома из бамбука, они там жили очень просто. И Видьяпати рассказал цель своего прихода, он, так сказать, открыл карты. Если в той истории он не открывал свои карты, он наблюдал. Он даже женился на дочери этого вождя племени, чтобы узнать, где же находится божество. То есть здесь, в этой версии, он просто ему сказал, что на самом деле меня послал царь Индрадюмна, чтобы найти божество Нила Мадавы, и царь мечтает поклоняться этому божеству с великой пышной, очень роскошно. И когда Вишвавасу услышал эту историю, ему стало очень-очень грустно. Он опустил глаза и готов был заплакать, потому что он понимал, что, похоже, его поклонению приходит конец. И этот браман Видьяпати сказал, помоги мне найти это божество. И хотя Вишвавасу не хотел ему открывать тайну этого божества, перед ним стоял браман. И он не мог лгать браману, потому что лгать браману – это величайший грех. И он рассказал всю эту историю, как он нашел это божество и как он начал поклоняться. И он сказал, конечно, я тебе покажу это божество. И они пришли к этому божеству. Он увидел в пещере прекрасное божество. Он увидел святой баньян. Кстати, вот я рассказывал, этот баньян, даже когда затапливает весь мир, заканчивается день Брамы и наступает полное наводнение, даже Гималаи затапливает. Этот баньян остается нетронутым. И мы были в Джаганнатхапуре, и мы видели этот баньян, он до сих пор стоит. Вот. И этому баньяну нет времени вообще. То есть он вечный, это вечный баньян. Это дерево желания, если зайти под этот баньян, загадать желание, это желание сбывается. Через стены не видно, там стены высокие, только верхушка баньяна видна. И там было озеро. Говорится, что это озеро – это Рахини Кунда. Когда Кришна уехал когда Кришна покинул Вриндаван, мама Рахини прибежала в это место и начала плакать, и она наплакала целое озеро. Это озеро священное. И он, и Видьяпати увидел, что на этом баньяне сидит ворона. И ворона задремала. Задремала, начала качаться, и вдруг сорвалась с ветки этого баньяна. И упала прямо в это озеро. Упала, кар-кар, буль-буль, захлебнулась. И тут он увидел, как эта ворона превратилась в четырехрукую форму, в сияющую форму обитателя духовного мира. Виман спустился из духовного мира вот, и забрал эту ворону в четырехрукой форме, а эта ворона в четырехрукой форме хлопала и не понимала, что происходит. Этот Виман унесся. Он подумал, вот это место. И он сказал, хорошо, я скажу царю, и царь будет достойно поклоняться. И он отправился в Авантипур, чтобы сообщить царю о приятной новости. И в этот момент, на следующий день, началась страшная буря. И у берега Джаганнатхапури, там очень мягкий такой, очень нежный песок. Просто загорать на этом песке – большое удовольствие. Омываться в океане там – огромное удовольствие, это святое место. И вот тайфун поднял эту бурю, поднялась огромная куча песка и засыпала эту гору, и получилась огромная дюна получилась. И когда Видьяпати рассказал о том, что он нашел это божество, рассказал про эту ворону, рассказал всю историю, царь издал приказ. Все жители Авантипура, это большой город, представьте, это столица всего мира. Мы все перемещаемся в Шрикшетру, мы перемещаемся в Арису. То есть он снял весь город, представляете, весь город снимается, он приказал, берите свои все пожитки, берите самые необходимые вещи, лошадей, повозки, слонов, буйволов, коров, мы все отправляемся в Пурушоттама-кшетру. И очень быстро, в течение буквально 2-3 дней, все жители, так как они любили очень царя и знали, какой он религиозный, какой он праведный, они верили ему, они собрались, и огромный караван двинулся в сторону Пурушоттама-кшетры. И вот однажды они достигли одного места. И это место было очень-очень удивительным, очень красивым, очень прекрасным. И они начали молиться Господу, чтобы Господь сделал их путешествие благоприятным. И вдруг проявилась удивительная личность. Но это был не Господь Вишну. Это был сам Господь Шива, который пришел к ним и дал им все свои благословения. Он сказал, что это моя обитель. Эта обитель называется Бхуванешвар. И он рассказал историю, как он попал в это место. Вы помните вот эту историю? Был царь Паундрака. Этот царь был очень-очень глупый. И он возомнил, что он есть сам Господь, Вишну. И он даже приделал себе две деревянные руки и вызвал Кришну на бой. «Кришна! Ты самозванец, ты не Кришна, это я Кришна. Я вызываю тебя на бой». Вот. И Кришна принял этот вызов. И перед этим, один министр этому царю сказал. И этот царь собрал все войско. Вот. И Кришна просто с Сударшан чакрой, он просто сбил голову этому демону, эта голова полетела прямо к воротам этого города. И жители вышли, они не поняли, что это такое сначала, вообще непонятно, потому что голова покатилась, в песке была вот вся такая, волоса в песке, они не поняли, что это такое. Ну, что за шар такой прикатился? А потом они видят сережки, и они подумали, о, это человек. И потом подумали, о, это же наш царь сражается с Кришной, наверное, это голова Кришны. И когда они убрали волосы, когда они его омыли, это лицо, они увидели, что это царь Паундрака. И его сын решил отомстить Кришне. И один жрец ему сказал, что ты должен провести особое жертвоприношение Господу Вишну, особую ягью из серии черной магии. И Шива явится и исполнит любое твое желание. Когда он провел эту ягью, сам Шива явился перед ним и сказал: проси у меня чего хочешь. И он сказал: я хочу победить Кришну. И тогда Шива прямо из огня создает огромного гигантского демона. Волосы, борода, усы были огненного цвета. Изо рта его было пламя. Из глаз были искры. И этот демон прорычал на всю вселенную: приказывай мне, мой господин, что я должен сделать. И так Кришна сказал: отправляйся в Двараку и убей Кришну. И этот демон отправился. И когда жители Двараки увидели гигантское живое существо, которое своей головой попирало облака, они перепугались. Они перепугались и сразу прибежали к Кришне: Кришна, спаси! Страшный демон идет на Двараку, он сейчас разрушит все дворцы, всех людей убьет. И он еще потрясал трезубцем. И тогда Кришна просто, он занимался какими-то делами, и нет, знаете, как вот преданные за компьютером, все: да, что, да, самоса, да, давай самосу. И Кришна тоже: а, да, не беспокойтесь, чакра полетел, он сказал: разберись. Даже не обратил внимания вообще, кто там, демон, даже на балкон не вышел. И чакра полетела, и чакра — это очень разумное живое существо, это обитатель духовного мира. Он все прекрасно понимает. И он понял, что не нужно разрезать этого демона, не нужно этого делать. Нужно просто его заморозить. А от демона шел огонь, страшный огонь, который мог спалить всю вселенную. И тогда эта чакра с помощью своей мистической силы создает абсолютный холод. Если действует абсолютный холод, то сила огня уменьшается. И этот огонь начал уменьшаться, и этот демон начал замерзать. И этот демон, явившийся из яги, он бросился обратно. То есть его миссия была не выполнена. И если вот такое живое существо не выполняет миссию, то вся сила идет на тех, кто направил это живое существо. И поэтому этот демон прибежал, и он уничтожил всех жрецов, который участвовали в жертвоприношении, и уничтожил сына Паундраки. И потом исчез. Выполнил миссию свою и исчез. И затем Шива осознал вот эту вот ошибку. И эта чакра, кстати, уничтожила весь этот город. И этот город назывался Варанаси. Обитель Шивы. Город назывался Варанаси. Уничтожил Варанаси. И тогда Кришна пришел, попросил прощения и сказал: мой дорогой Господь, определи мне место, где я буду находиться. И тогда Кришна сказал: тебе очень повезло, ты будешь находиться в месте, где сжигаются все грехи, где даже Ямарадж туда ступить не может, потому что там нет грешников, там грехи моментально сжигаются все. Вот, и он ему определил это место. Место называется Бхуванешвар. И Бхуванешвар защищает с западной стороны, защищает Пури, Джаганнатха Пури защищает. И потом была другая история. Он так вот сидел, медитировал, и потом, благодаря его медитации, проявилось божество Ниламадовое, оно превратилось в Господа Вишну. И Вишну, он не один приходит, он на Гаруде прилетел. И вместе с ним кто еще была? Богиня Процветания была. И Богиня Процветания, так как это ее кшетра, она начала прославлять эту кшетру, рассказывать про нее, все начала. Вот и Шива слушал Лакшми, Богиню Процветания, и в какой-то момент он замедитировал на нее, начал медитировать на нее, она заметила это, что он на нее медитирует, на ее красоту, на ее величие, на ее преданность Господу. Вроде ничего плохого нет. Вот она подумала, что не очень хорошо медитировать на чужую жену. Она это поняла и создала из себя, из своего тела она создает богиню Дургу. И сказала: богиня Дурга — это моя экспансия, экспансия моей утонченной красоты. Дурга — это экспансия утонченной красоты богини процветания. Говорит: вот пусть тебе вот такая вот утонченная, такая красивая, вот будет у тебя вот такая вот жена. И когда богиня Дурга появилась, она сразу вознесла молитвы своей госпоже и захотела как-то ей послужить. И тогда она превратилась в 8 форм. Богини или Деви ее называют. И она заняла 8 направлений, и с 8 направлений она защищает Пурушоттама-кшетру. И Шива тоже вдохновился. Он вдохновился, его супруга защищает Шри-кшетру с 8 направлений. И Шива тоже проявил себя в 8 форм и тоже занял места и тоже защищает. И в это время пролетал Хануман, и он все это увидел, он тоже вдохновился и проявил себя в 8 форм. Эта кшетра защищена 8 деви, 8 махешварами и 8 махавирами. Махавира — это переводится «великий герой», это Хануман. Вот такую вот историю рассказал Шива царю Индрадьюмне, и он дальше двинулся в лес. И когда он пришел в лес, он встретил этого вместе с Видьяпати, он встретил плачущего вождя этого племени Шабара, Вишвавасу. Он плакал и сказал: прошлой ночью налетел шторм, все занесло, и наши поиски не увенчались успехом. Мы так и не нашли ни Ламадову. И тогда царь сказал: я сейчас возьму все в свое войско, мы все здесь перекопаем. И тут голос с неба раздался и произнес: и не пытайтесь найти Нила Мадаву. Больше никто и никогда не увидит Нила Мадаву. Его эпоха закончилась. Прошло как раз половина дня Брамы, и начинается другая эпоха. И этот же голос сказал: начинается другая эпоха. Начинается эпоха Дару Брамана. Или Браман, который сделан из дерева. Господь, который из дерева. Не волнуйся, скоро вы получите это божество. И во сне царь Индрадьюмна увидел сон. Во сне сам Нила Мадава явился к нему и сказал: когда ты будешь принимать омовение в океане, что-то коснется тебя. Это будет огромное бревно. Это на самом деле будут 3 бревна. И ты должен взять их, провести жертвоприношение и, проведя это жертвоприношение, ты потом установишь эти... явится Вишвакарма, зодчий полубогов, он избавит этих божеств. И царь Индрадьюмна пришел на берег океана, он совершал омовение, вдруг что-то ударилось ему в тело. И он увидел бревно, огромное бревно. И это было необычное бревно. На срезе этого бревна была чакра. И внутри чакры было божество Нараяны. И говорится, что это божество Нараяна внутри чакры проявилось и стало каменным. И это каменное божество до сих пор находится в этом месте, где Индрадьюмна, царь Индрадьюмна, нашел это бревно. Там есть здесь храм, и вот эта вот чакра и внутри божество Нараяна до сих пор там, и этому божеству можно поклоняться. Но он не мог поднять это бревно. И он призвал своих слуг, и никто не мог поднять. И он понял, что он должен позвать Вишвавасу, этого аборигена, 2 преданных. Они с легкостью подняли эти бревна, принесли их. И затем сам Господь Шива явился царю Индрадьюмне. А Шива вообще, кто знает, чей великий преданный Господа Шивы, кому он поклоняется? А Раме, кому еще? Да, Нарсимхадеву. Это великий преданный Нарсимхадева. И он тогда сказал царю Индрадьюмне: ты должен привести 1000 ашвамедха-ягий, или жертвоприношений коня. Самое сложное жертвоприношение. И Затем венчающее жертвоприношение должен провести жертвоприношение Нарисимхи. И проявится божество Нарисимха. И он провел жертвоприношение Нарисимхадеву, и проявился сам Нарисимхадев. И сам Нарисимхадев дал ему наставление, как проводить установление божеств Господа Джаганатхи. И Нарисимхадев превратился в божество. Я рассказывал про это божество. Сейчас раньше не пускали в этот храм, сейчас пускают. Это божество называется Яги Нарисимха. Это божество небольшое, примерно вот такого роста. В Сати-югу люди были примерно в 1000 раз выше, примерно 2 километра были люди. И поэтому божество, оно тоже было очень большим. Но с течением времени происходит деградация, все уменьшается. Люди уменьшаются, божества уменьшаются, деревья уменьшаются, реки уменьшаются. Все уменьшается, кроме планет. Планеты остаются теми же. Это божество, оно небольшое. И у него 2 лица, у этого Яги Нарисимхи 2 лица. Лицо, которое мы можем видеть при даршине, это Шанта Нарисимха или умиротворенный Нарисимха. И если ему что-то пожертвовать и помолиться, уходит гнев. Работает. Я несколько раз получал даршин этого божества. И хочу вам сказать, что гнев начал потихонечку уходить. Ну не так, что сразу раз и ушел, но так потихонечку уходит. Вот. А сзади этого божества находится второй лик. Второе лицо Нарисимхадева. И он называется Угра Нарисимха. Его, значит, показывают за особые пожертвования. Мы дали эти особые пожертвования. И преданные в очереди стояли. И это Нарисимхадев, у него такая вот красивая накидка. И Пуджари отводил эту накидку и заводил светильник за Нарисимхадева. А храм, потому что такой темный, там свечи, знаете, такой таинственный храм удивительный. Мистический такой храм. Древний очень древний. Да. Вот. И он берет светильник и освещает лицо. И там вот стопы вот этого Шанта Нарисимхи. И сзади прямо стоп, просто лицо находится, голова Угра Нарисимхи. И мы вот получили даршан Угра Нарисимхи. Нарисимхадева получили этот даршан. Вот. И потом решили, пришел Нарада Муни, конечно, пришел. Вот, и когда пришел Вишвакарма, история повторяется. Вишвакарма поставил условие, что он изваяет эти божества за 18 дней, но никто не должен входить в мастерскую. Какое-то время стук молоточка прекратился, и жена Гундича, она попросила, что нужно войти. Вот, и царь не выдержал, вошел, Вишвакарма исчез, и божество было вот в такой форме. И глаза улыбка, такое странное очень. Божество было, и царь был вне себя от расстройства. Нарада Муни посмотрел, говорит, ничего, красивый, говорит. Если разукрасить его, одеть там прилично, корону одеть, вообще красавец будет. Вот я не буду рассказывать всю историю, потом был установлен Господь Джаганатх.